Всем привет, это 90-й эпизод подкаста разработки бэкэнд-приложений. Мы сегодня поговорили про типы пагинации, а также кое-какими размышлениями поделились по поводу механизма полинга. Приятного прослушивания. Маленький проект, который я нашел, он пока что еще достаточно в зачаточном состоянии, называется Mathisar. Это спредшит поверх базы данных PostgreSQL. Один из наших клиентов использует таблички для коммуникации с своими партнерами. И вместо того, чтобы использовать вот просто типа Google Spreadsheet какой-нибудь, вместо этого намного лучше сразу начинать с хорошей схемы, и для этого можно просто эту схему создать в PostgreSQL, а в качестве UI, ну, не предоставлять там IDE, да, какой-нибудь, а вот можно предоставить UI в виде вот этого проекта. Достаточно неплохо, там, конечно, файлы нельзя прикреплять, но вот базовую какую-то коммуникацию наладить вполне возможно. И вместо того, что у тебя, например, этот спредшит какой-то, который не версионируется, там никаких прав доступа ты не можешь настроить, у тебя вместо него будет база данных, а ты там можешь создавать пользователей. Ну а, соответственно, PostgreSQL тебе разрешает для разных пользователей назначать разные credentials, то есть разные пользователи могут по-разному работать с разными табличками. Ну и у тебя будет какая-то более жесткая, строгая схема. И уже на базе вот этой схемы ты можешь какой-то прототип делать. То есть, если надо быстро запуститься, я вижу так, что можно не использовать спредшит, а сразу использовать вот подобный проект. Ссылка будет в шоу-нотах, можно будет потыкаться, посмотреть. Но вот я для себя, по крайней мере, решил, что если в следующий раз нам понадобится какой-то быстро наладить коммуникацию, мы сразу будем использовать этот проект и базу данных PostgreSQL.
Я заметил, что на одном из сервисов у меня случалась фатальная ошибка, fatal error. Если паника случается, это не очень страшно, потому что обычно у нас там recovery, да? У тебя, наверное, тоже в хендлере обязательно есть, наверное, какой-нибудь recovery middleware. И в случае паники ты, скорее всего, там перехватываешь эту ошибку.
Ну, я рекаверюсь, логирую, просто для того, чтобы, по крайней мере, залечить ее, и она не появлялась. То есть это какая-то странная ситуация, если у тебя, в принципе, там паника
случается. А есть не паника, а есть фатальная ошибка, когда у тебя все падает, и ты не сможешь отрекавериться. И вот как раз у меня такая случилась. Я заметил, знаешь ее как? У меня, когда я посмотрел на докер-контейнеры, там обычно, когда ты выводишь их в список, у тебя есть дата, когда он, сколько времени он работает, этот контейнер. И я заметил, что он был запущен, там, например, полмесяца назад, а работает он в течение, например, 7 дней. И буквально вот по этой метрике ты можешь понять, что, наверное, он перезапускался. То есть ты его руками запустил там месяц назад, а он up в течение, ну up, то есть работает в поднятом таком состоянии в течение меньшего времени.
Это, кстати, намекает нам на то, что нам нужно будет еще пересмотреть то, как мы логируем все, потому что сейчас в потоке сообщений ошибок мы можем потерять какую-то ценную информацию, что что-то там крэшнулось.
Да. И я потом зашел, короче, в этот контейнер, я посмотрел логи. Там, как обычно, большой стек. И знаешь, интересно, в чем была эта ошибка? Ошибка была связана с мэпом. У меня, в общем, между хендлерами такой глобальный мэп, и они все читают, пишут туда. И самое интересное, что та операция, которая делала запись, она использовала лог. А когда я читал, лог я не использовал. По ошибке. Это какой-то, ну, давным-давно написанный сервис. И я, судя по всему, забыл поставить этот лог. И оказывается, что вот я залез в исходники мэпа, и там есть что-то вроде assign или ну, короче, assign функции, которая присваивает какое-то значение в map. И она проверяет, работает ли кто-то конкурентно вот в этот же момент с этим мэпом. Что-то с ним происходит или нет. И если происходит, то тогда бросается fatal ошибка. То есть, казалось бы, ты думаешь такой, окей, у меня мэп используется между горутинами, между хендлерами. Такой, знаешь, глобальный shared такой объект. И тебе, может быть, кажется, что если ты залочишь только write операции, то никаких ошибок не будет. Но вот и на read операции тоже обязательно надо лог вешать.
Понятно. Ну, сейчас мы таких ошибок обычно не допускаем. Плюс линтеры могут подсказать, что что-то здесь не так.
Она вообще, я так понимаю, вероятность этой ошибки очень низкая. То есть это прям надо умудриться в этом нашем сервисе, чтобы одновременно выполнились две операции и на чтение, и на запись.
Ну, типа раз в 7 дней это происходит, судя по всему.
Нет, это, я так понимаю, вообще первый раз там за год случилось или за полгода. То есть там какая-то была аномальная высокая нагрузка, и поэтому так совпало. Я посмотрел issues, которые обсуждали в репозитории Golang, и там тоже один из пользователей давным-давно привел какую-то ошибку, и у него были большие данные, большие там запросы, имеется в виду большой объем запросов. И он смог ее словить. И после этого решили, скорее всего, после этого решили добавить эти локи. Ну, не локи, точнее, а проверки. Вторая тема, о чем я хотел с тобой обсудить, это пагинация. Какие вообще виды пагинации ты используешь и что тебе больше нравится?
Я использую стандартную пагинацию, когда у тебя известно количество элементов на страничку, и ты калькулируешь, соответственно, сколько таких страничек, и рендеришь вот этот навигационный бар с переключалкой там следующая, предыдущая страница, и на какую-то конкретную страницу ты можешь прыгнуть. Обычно в query параметре у меня есть параметр page. И это стандартная вот эта вот пагинация. Возможно, у нее есть какое-то название.
Ну, она так и называется, page-пагинация.
Page-пагинация. Один раз в жизни мы использовали курсорную. Возможно, нет, два раза в жизни я использовал курсорную пагинацию. То есть недостаток page-пагинации то, что ты переходишь на вторую страничку, а если у тебя периодически этот список быстро достаточно, с высокой частотой меняется, появляются новые элементы или удаляются.
Ну, давай на этом моменте остановимся, это важно, мне кажется. То есть, вот смотри, там как получается вот эта page-пагинация, она работает? То есть, у тебя есть какой-то массив элементов, ну так, если упрощенно это представлять, и ты его каждый раз нарезаешь на какие-то страницы. Ты решил, например, что в каждой странице 5 элементов, и ты каждый раз этот массив нарезаешь. И каждый раз, когда кто-то просит, например, шестую страницу или седьмую страницу, или первую, неважно, ты каждый раз этот массив, получается, будешь нарезать заново. Ты как бы отмеряешь там, вот это первая будет страница, вот эти элементы пойдут во вторую страницу, вот эти в третью. И вот из этой третьей, для третьей страницы элементы я и покажу сейчас на, ну, пользователю на сайте, например.
Ну, обычно это делает база данных, то есть ты там говоришь, ну, типа, да, лимит такой-то, офсет такой-то, то есть сколько проскипать, сколько показать. Ну, он под капотом, естественно, база данных должна это все отсортировать определенным образом и что-то там проскипать.
Ну, упрощенно говоря, ты как бы заново нарезаешь на странице. Потому что каждый раз ты выполняешь этот офсет, ты как-то сортируешь, ты понимаешь, сколько тебе надо пропустить элементов, да. Если вот в технически так углубляться подробностью, то мы используем offset limit. Ну, а проще говоря, мы каждый раз нарезаем. И в этом как раз, в таком простом объяснении понятно, в чем состоит проблема. Проблема в том, что тот массив, который ты уже как бы показал пользователю, он может измениться. То есть ты показал ему три страницы, и на первой странице были одни элементы, на второй были другие. Вот это показанное на самом деле, когда он просит, например, третью страницу или четвертую, там этот массив уже показанных элементов, он может по составу элементов измениться. Там что-то может удалиться, либо именно там что-то может появиться новое. Там неважно, что произойдет с элементами на следующих страницах, которые ты еще пользователю не показывал. Это на пользователя никак вообще не повлияет. Но если что-то произойдет с теми элементами, которые ты уже ему показал, то вот эта нарезка на странице этих элементов, она уже будет другой. И состав каждой страницы может измениться. Пользователю ты можешь показать третью страницу, и он может увидеть, например, дубли. То есть то, что он уже видел. Потому что, например, добавили какие-то несколько элементов. Ну, пока он там смотрел вторую страницу, например, добавились новые элементы, и на третьей он увидит какие-то повторы. Это понятно, да?
Да, это часто встречается на сайтах там, объявлений, таких некрупных. Я частенько такое встречаю. То есть ты вроде переходишь на вторую страничку и видишь, а объявление достаточно такой подвижный материал, ну, имеется в виду контент, и он там периодически появляются новые объявления, исчезают старые. Пока ты там работал с одной страничкой, переходишь на следующую и видишь часть объявлений с прошлой странички. Потому что новые появились, и они как бы пушнули старые вниз.
Да-да-да.
Они появились на старой, на новой страничке. Ну, это понятно.
Но да, это не самое страшное. Это добавляет неудобства, вот эти дубли. А самое неприятное, представь, что какие-то объявления... Ну вот, возвращаясь к нашему примеру, мы показали две страницы, на каждой было по 5 элементов, то есть мы показали 10 элементов. Пользователь хочет перейти на третью страницу. Но вот представь, что из этих 10 показанных было удалено несколько элементов. Не добавлено, а удалено. Если добавили, тогда мы покажем пользователю дубли. А если удалили, то мы просто какие-то объявления проскипаем. Вообще не покажем. Мы их проскипаем. И вот это вообще, я бы сказал, что это самое, наверное, неприятное в этой пейдж-пагинации.
Поэтому надо учитывать, если это действительно проблема, то можно рассматривать другие способы пагинации. Угу. Но если данные меняются нечасто, то мы можем этим пренебречь. Вот как раз появлением или удалением новых элементов. Поэтому использовать простую вот эту пейдж-пагинацию. Ну и вторую пагинацию, которую я использовал, это курсорная пагинация. Она как раз решает вот эту проблему с тем, что у тебя, возможно, появятся, например, пробелы. Ты не все покажешь, да, имеется в виду. Или, например, ты повторно покажешь уже показанные элементы. Тут простой, как она, технология реализации такой курсорной пагинации очень простая. Ты знаешь какой-то идентификатор последнего элемента, чаще всего это какой-нибудь таймстемп. То есть, например, ты показываешь список объявлений, у тебя на второй страничке последнее объявление имело определенный таймстемп. И ты выбираешь следующую порцию, третью страничку на основе последнего таймстемпа. То есть все, что больше последнего показанного таймстемпа. И делаешь ограничение, лимит.
Если опять же упрощать, то если вот со страничной пагинацией мы постоянно нарезаем при каждом запросе, когда пользователь хочет третью, четвертую, когда он конкретно говорит «хочу такую-то страницу», и ты нарезаешь каждый раз и пытаешься понять, какие элементы теперь будут соответствовать той тому номеру страницы, который пользователь запрашивает, да? То в случае курсорной пагинации ты как будто бы пальцем вот... Или закладку оставил на каком-то элементе. То есть ты ничего не нарезаешь, ты как бы вот запомнил позицию в этом массиве. И вот именно вот с этой, точнее даже не позицию, а запомнил элемент в последовательности. И начиная вот с этого элемента ты будешь показывать дальше. Но вот эту курсорную пагинацию, ее можно по-разному реализовать. Я видел... Вот то, что ты сказал, например, что у тебя в качестве курсора? У тебя последний элемент предыдущей страницы, правильно же я понимаю?
Да, таймстемп элемента. Ну, вот
ну
два
не
раза,
обязательно таймстемп, может, идентификатор какой-то быть. Или просто, ну, например, у тебя, если ты используешь Serial ID-шник в базе данных, то ты можешь идентификатор использовать. А как быть в той ситуации, что если это у тебя и есть последний вообще элемент, ну то есть дальше у тебя вообще ничего нету, ты все равно, получается, вернешь этот курсор, когда пользователь захочет использовать следующую страницу, он делает, получается, запрос с этим курсором, да?
Слушай, я никогда, у меня там был такой большой список, что я даже не запиливал реализацию, а что если мы дойдем до последней странички? Но вопрос решался тем, что когда ты запрашиваешь очередную порцию данных, у тебя просто ничего не возвращается. Видимо, последний элемент у тебя остается прежним, и может там случиться, видимо, какое-нибудь даже зацикливание. Ну вот я, к сожалению, не помню.
А я знаешь, какое мне решение нравится больше всего в курсорной пагинации? Угу. Возвращать не последний элемент, а возвращать первый элемент следующей страницы. То есть, когда ты, например, тебя просят, хочу там верни мне страницу, начиная с этого курсора. И у тебя обычно ты возвращаешь, например, по 10 элементов, да? То в базе данных ты выбираешь не 10, а 11. Ты как бы заглядываешь чуть-чуть вперед. Да, я понимаю, что ты выбираешь лишний элемент, который ты не вернешь. Но ты точно знаешь, что если у тебя получилось выбрать 11 элементов, то значит ты можешь клиенту вернуть следующий курсор. В случае же, если, например, ты возвращаешь в качестве курсора последний элемент предыдущей страницы, то тебе по-хорошему надо еще сделать какой-то, может быть, отдельный запрос в базу данных, чтобы понять, а это последняя или не последняя страница. Ну вот в пейдж-пагинации обычно пытаются понять, а сколько всего таких элементов, да? Ну вот что-то вроде такого придется и в курсорной сделать.
Кстати, если мы про техническую реализацию курсорной пагинации, и, например, вот если я в своем проекте соберусь использовать курсорную пагинацию, то мне какой лучше? У меня первый вопрос возникает, а как делать эффективно выборку? То есть, возможно, нужно какой-то использовать специфический индекс, но вот я могу точно сказать, что можно использовать возможности обычного B3 индекса в Postgres, и особенность этого индекса в том, что он также поддерживает сортированный набор индексируемых элементов. То есть, когда ты создаешь индекс, ты можешь указать порядок сортировки. То есть, ты там create индекс на такую-то табличку, в скобочках указываешь имя колонки и указываешь порядок сортировки, например, возрастающая или убывающая, типа ask или desk. И такой индекс будет эффективнее работать вот в случае курсорной пагинации. Ты, например, там по таймстемпу делаешь и можешь сразу проиндексировать в сортированном порядке.
Я еще курсорную пагинацию использую в backend-backend запросах. Иногда у меня, например, клиент хочет выбрать какие-то все элементы, ну, какие-то набор каких-то объектов. Я ему предлагаю вот через какой-то токен, через этот курсор делать пагинацию. И он сам понимает, когда ему нужно остановиться. Я ему возвращаю в ответе следующий токен. Если это null, значит там некуда больше пагинировать. А если следующий курсор имеет какие-то значения, значит он может с этим значением обратиться на сервер и получить следующую порцию данных. Я такое встречал и в крупных API, тоже частенько такое используют. Угу. Еще из интересного я заметил, что, например, кажется, это было в Гугле, они иногда возвращают не размер страницы, а у них параметр называется максимальный размер страницы. То есть они тебе не гарантируют, например, что если ты... пользуясь каким-нибудь облачным сервисом, выбираешь большое количество элементов, они не гарантируют, что они тебе вернут, например, ровно 100 элементов, как ты просишь. Они тебе возвращают, может вернуть 50, могут 40, но максимум 100.
Почему это происходит?
А дело в том, что в таких облачных больших сервисах элементы могут быть разбросаны по разным машинам. И Иногда бывает вот первую порцию относительно дешево, первую часть того чанка, который ты запрашиваешь, относительно дешево его собрать. А вот что касается следующих элементов, то тебе, возможно, придется по нескольким машинам агрегировать, собирать, и это может занимать очень много времени. И поэтому они предпочитают... у них, судя по всему, знаешь, вот как мы можем в горутинах ставить таймер. И они, судя по всему, по таймеру делают выборку. И если они, как только таймер истек, то они тут же возвращают все, что они смогли найти. И дальше они не держат connection, не занимают ресурсы. Они тебе просто выдают какую-то порцию того, mm-hmm. что смогли найти. И ты уже дальше ее обрабатываешь. Ну, тоже вот такой интересный способ. Размышлял недавно о сходстве в веб-сервисах, в том, как они между собой работают, и в том, как процессы между собой взаимодействуют, там общаются в пределах машины, одной машины. И вот, например, такая есть частая задача – это необходимость получить какие-то события. И как мы делаем у нас в веб-сервисах? Если у нас, например, есть какой-то браузерный клиент, и он хочет узнать, что произошло на стороне сервера, то мы с тобой это, кажется, даже обсуждали, да? То есть есть несколько, есть три варианта, как это можно сделать. Либо short-polling, либо long-polling, либо HTTP-стриминг.
Mm-hmm.
Но все сводится к тому, что клиент постоянно делает запросы. Ну, не, с разной периодичностью. Шорт-полинг делает очень часто. А в случае лонг-полинга пореже. В случае HTTP-стриминга он постоянно держит connection.
Uh-huh.
И вот если посмотреть, например, как эволюционировали операционные системы, Linux, то что-то подобное было и раньше. То есть ты как процесс... Ты, например, выполнил какую-то операцию, ты хочешь, например, это сделать, используя non-blocking socket, например, и ты можешь постоянно делать запрос, постоянно опрашивать девайс, а выполнил ли он эту операцию, а готовы ли данные, например, на сокете, и ты постоянно можешь в цикле, в такой, знаешь, busy waiting у тебя получается. И все это не очень эффективно. И вот эти системы эволюционировали в том направлении, когда та часть, та программа, которая, у которой происходят события, она, как только у нее происходят события, она тут же оповещает клиента, который ждет эти события.
То есть у нас не так, что... наша программа, сам клиент, кто хочет воспользоваться каким-то оборудованием на железке, на компьютере, да, mm-hmm. она может опрашивать периодически, да. например, там, каждую секунду, а не случилось ли там счастье. Да, либо да. сам девайс, который закончил выполнение какой-то задачи, может оповестить о том, что он закончил это. И тогда наша программа, получается, она будет проще, ее проще написать. Она просто должна что-то там слушать.
Угу. Ну, упрощенно говоря, да. На самом деле, все эти девайсы, они и так через механизм прерываний, они и так оповещают сразу же. Но у кернела там может не быть такого сисколла, который позволяет тебе, как разработчику твоего приложения, получать такие сразу оповещения, и может быть этот kernel, ну старый kernel, он требовал от тебя постоянно, чтобы ты делал запросы. То есть ты мог, например, ну и сейчас ты можешь.
Ну разные блокинг... механизмы полинга. Я помню, кстати, да. этот Nginx, когда ты конфигурируешь, ты там можешь даже указывать, какой механизм полинга использовать. И там, например, если у тебя BSD-системы, то там что-то типа K-Pol, если у тебя Linux, то это E-Pol, там можно поставить Pol, ну, короче, разные всякие вот эти вот
Ну, насколько я знаю, на самом деле, вот в Linux был Pol, просто Pol, а потом появился E-Pol. И E-Pol, насколько я знаю, могу ошибаться, но мне кажется, что это вообще не полинг. Хотя он называется так ради того, что, ну, ради преемственности, якобы сказать, что это практически то же, что и пол, ну, который был раньше. Но и пол, он более производительный, и, как, насколько мне известно, это даже, ну, строго говоря, это даже не полинг. Но неважно.
Ты просто события, ты как бы не полишь, а тебе
приходит
обратно.
Ты заблокировался, и да, вот да, когда да. событие произошло, тогда ты разблокировался и можешь что-то там узнать, что за
событие
случилось.
Словно говоря, ты спишь, да. можно сказать, пока тебе не потыкали палочкой.
А любой сискол, он на самом деле приводит к тому, что контроль передается в kernel, и процесс, который делает сискол, он засыпает, даже если ты выводишь что-то на экран, это приводит к тому, что ты, твой процесс, он засыпает и ставится на паузу. Но моя вот основная мысль какая была? То, что локально системы давным-давно, они эволюционировали вот... к такому, такой разновидности общения, когда тот, кто хочет получить событие, он не приходит к продюсеру и не опрашивает его постоянно, а продюсер тоже может в ответ, как только событие произошло, оповестить ну, клиента или консюмера. Когда у тебя не одностороннее, а когда возможность есть двустороннего общения. И это очень эффективно на самом деле. То есть
ну, слушай, а HTTP стриминг, мне кажется, здесь как раз
идеально. Ты держишь connection. Это,
идеально.
Грубо говоря, как будто ты пришел, знаешь, ты подходишь на кассу или куда-то еще, и ты можешь либо постоянно подходить, отходить, либо просто ты встал, грубо говоря, там, и стоишь, и ждешь.
Ну да, ждешь, пока тебя рассчитают.
Но ты можешь не держать этот connection. А вдруг тебе придется ждать несколько часов, дней? То есть, ну, это вообще как-то немножко глупо тогда.
Не, выглядит. Ну, слушай, если... Да-да-да, тут важно учитывать таймфрейм. То есть, если действительно у нас там 3 часа, например, то смысл сидеть и ждать. Но если прям тебе нужно максимально быстро среагировать, как только эти 3 часа истекли... Хотя и в этом случае лучше принять какой-нибудь пуш.
Мне кажется, эффективнее всего, когда тебе передают, как только событие случилось. Вот как вроде веб-хуков. То есть, когда мы с тобой рассматриваем ситуацию общения по вебу вот в нашей веб-разработке между бэкэндами, то там это все просто реализовать. У нас всегда сервер может найти по IP-адресу другой сервер. А в случае, когда мы говорим про общение между браузером и сервером, то сервер не может найти браузер, он не может ему прислать по IP-адресу какое-то сообщение, потому что этот клиент, он как бы невидимый, у него нет IP-адреса в сети, по которому к нему можно постоянно обращаться. Поэтому у нас, когда у нас браузер общается с сервером, мы вот в такой неудачном, в такой ситуации оказываемся. Нам нужно... Из-за того, что сервер нас не может найти, нам, как клиенту, нужно либо постоянно держать connection, либо постоянно к нему обращаться. Но между прочим, вот этот полинг, он не всегда плох. Вот помнишь, например, базу данных Prometheus для метрик? И там как раз-таки используется полинг-механизм. То есть почему они решили, например, не отправлять, как только... Предположим, у нас есть какой-то девайс, и он генерирует с огромной частотой события. Ну, было бы, наверное, немножко, возможно, странно, если бы каждую там наносекунду этот девайс отправлял сам, оповещал о таком событии. То есть, когда нам не нужна такая частота, то тогда, наверное, механизм полинга, он оправдан. И ты, например, с периодичностью там, 100 миллисекунд сам делаешь запрос, ты знаешь, что этот девайс, у него часто меняется что-то, какие-то метрики у него меняются у какого-нибудь датчика очень часто. И ты понимаешь, что каждые 100 миллисекунд ты точно узнаешь про какие-то изменения, но с большей точностью, с большей разрешающей способностью тебе данные не нужны. Тебе не нужны данные каждую наносекунду. Какие были значения на этом датчике. И тогда, в общем-то, полинг, он является таким вроде...
ограничителем.
Ну, даже необходимостью, иначе тебя просто заспамил бы этот датчик огромным объемом данных. И вот как бы даже ради производительности, эффективности использования ресурсов тебе, ну, ты можешь предпочесть этот полинг.
Вы прослушали 90-й эпизод подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Подписывайтесь на нас в RSS. Это, наверное, будет самый надежный источник выхода новых эпизодов. А также подписывайтесь в Телеграме. И до встречи через неделю. Пока-пока.